ночью ты стучишь, то с утра. Нечто другого мест нет тебе. Барни еще почивают, а тебя уж принесло. Шел бы лошадям дать, да воды наносил бы.
Да дал уже и наносил. Сама орешь на все поместье, всех ворон распугала.
Совести у тебя нету. Оговариваться еще. Нашел место. У Ленушки под окном. По чурбакам стукать.
Нянюшка, не бронись. Встала я уже. И хорошо, что Иван меня разбудил. А то заспалась я сегодня. За портным послали уже?
Послали, Ленушка, послали. Этот подвенечный-то наряд лучше всех шьет. Какой, говорит, фасон выберете, в точности, говорит, исполню.
Хочу, чтобы все кружевом оторочено было. И чтоб пуговицы вот тут непременно перламутровые. А, нянь, какова я буду?
Хороша, Ленушка, больно хороша.
В родовом поместье Мантуровых с утра царила суета. К обычным делам прибавились еще приготовления к свадьбе. Юную барыню Елену Васильевну готовились выдать замуж. Молодой жених обещался быть к обеду. Более других переживал это событие старший брат Елены, Михаил Васильевич Мантуров, бывший ей вместо отца.
«Ты, Ленушка, замуж как выйдешь, я в Дивеево сразу перееду. Я тебе более не надобен буду. Дай бог, чтоб у тебя все хорошо устроилось».
«Миш, ну что ты заладил? Дивеево, Дивеево. Бездорожье и нищета, вот и все Дивеево».
«А ты там была?»
«Люди рассказывают».
«Вот что. Твое дело наряды примерять и в дела чужие не соваться».
«Не гневайся, Миш, это я так. Я ведь знаю, ты старцу Серафиму обещал. Я ведь тоже ему благодарна. Я только понять не могу, почему именно Дивеево?»
«Зачем тебе понимать? Отцу Серафиму виднее».
Елене было 17 лет от роду. Необычайно хороша собой. Веселого, беспечного нрава. Она плохо понимала духовные стремления глубоко религиозного брата. Елена была свидетелем явного чуда. Смертельно больного Михаила исцелил саровский пустынник отец Серафим. С тех пор Михаил стал его верным помощником. Елена же стремилась к светской жизни, богатству и увеселениям. Духовными вопросами она себя не утруждала. Жизнь ее устраивалась самым заурядным образом, и ничто не предвещало каких-либо перемен. Но Бог судил иначе.
Михаил Васильевич с Ленушкой неладно. Второй день к обеду не выходит. К себе даже меня не пустила. Вчера и жених приезжали, не дозвались. «Идите, — говорит, — прочь». Прошлый-то раз они в саду гуляли. Ленушка весела так была, как голубки ворковали. Мы на их любовались, а вчера не вышло даже.
«Что это еще? Капризы чинит? А может, нездорова она? У себя сейчас?»
«На веранде они музыку играют».
«Елена Васильевна, извольте объяснить, что ваше поведение означает. Вы нездоровы?»
«Послушай, Миш, тебе ведь так нравилось, как я играю. Вот эта соната, помнишь?»
«Елена Васильевна, извольте объяснить, что ваше поведение означает».
«Не ругай меня. Я и сама не знаю, что со мной. А только замуж я не пойду.
Что? Ты понимаешь, что говоришь? В своем ли вы уме, дорогая моя? Что случилось, наконец?
Он мне опротивил.
Что? Ты понимаешь, что говоришь? Что случилось, наконец?
Нет-нет, он не дал мне повода разлюбить себя. Он добрый, хороший, милый человек. Но я его разлюбила.
Разлюбила? На прошлой неделе ты пела от счастья. Ах, как я его люблю! И что? Несчастный я человек. Что я должен сказать людям? Как я буду объяснять? Всем объявили. В своем вы уме или нет?
Я знаю. Ты хочешь пристроить меня поскорей.
Учитывая ваше легкомыслие, в этом есть крайняя необходимость.
Не ругай меня, Миш. Я и сама ничего не понимаю. Но пощади меня. Не гони замуж. Пожалей меня. И прости. Прости меня, пожалуйста.
Ничего не понимаю. Будет. Будет тебе, Ленушка. Обойдется, наверное, как-нибудь. Скандал, конечно. Ну, бог с ней, со свадьбой-то. Мала ты, видать, еще. Не понимаешь ничего. Потом выйдешь.
Елена сама не понимала, что происходит с ней. Она своими руками рушила былые мечты и планы. Это выглядело как каприз, но великая тайна Божьего промысла вела ее на неведомый путь. Через некоторое время Елене понадобилось ехать в другой город по важному делу. Проехав в экипаже довольно долго, она повелела остановиться у почтовой станции на отдых.
Иван, поди распорядись, чтоб чай приготовили. Я здесь в карете подожду, а ты меня потом позовешь. Ну иди, иди.
Да вы бы на станции-то отдохнули. Тут комната специальная есть для господ. Все чинно и благородно. В карете-то поди, умаялись.
Иди, Иван, я тут подожду.
Через какое-то время вышел лакей позвать барыню кушать. Едва он вышел из двери, как вскрикнул при виде Елены. Она стояла во весь рост, сильно опрокинувшись назад, держалась за дверцу кареты, и на лице ее был такой ужас, что немыслимо передать словами. Бледная, как смерть, она вот-вот упадет замертво.
Караул! Барыне плохо! Караул!
Что случилось? Что случилось?
Ой, беда какая! Барыня при смерти! Что? Что такое с вами, Елена Васильевна? Она помирает!
Священника зовите! Отходит она!
Когда пришел священник, Елена была в сознании и могла говорить. Она исповедовалась, причастилась и после целый день не отпускала священника от себя. И все не могла успокоиться. По приезде домой Елена рассказала все брату.
Я, когда в карете осталась, вздремнула немного. Дворовых так долго не было, что я решила выйти. Едва я на подножку ступила, как-то невольно посмотрела вверх. И что я увидела над собой? Огромного черного змея. Черный, с открытой пастью. Он висел надо мной. Он хотел меня проглотить. Я даже ощущала его дыхание. будто онемела. Я даже кричать не могла. Все, что я смогла крикнуть: «Царица небесная, спаси! Я в монастырь уйду!» И страшилище в ту же секунду исчезло. Но я не могла прийти в себя от ужаса. Я долго не могла прийти в себя. Я сейчас еще все это представляю.
После того события Елена совершенно изменилась. Она стала молчаливой и серьезной. Все больше времени стала проводить за чтением священных книг и часто бывать в храме. Она почти не выходила из своей комнаты, и ей было хорошо в тишине и одиночестве.
«Еленушка Васильевна, что же вы изводите-то себя? К людям выходить не хотите? Давич помещик Петрухины заезжали. Обиделись очень».
«Но ведь ты же извинилась за меня».
«Да я все время извиняюсь. Кому они нужны, извинения мои? Нечто вы со всеми рассориться решили».
«Ты, нянь, зачем приходила-то?»
«Вот вам и весь разговор. Тут душа разрываться».
«А ты успокойся. Чайку поди попей».
«Да только и остается чаек попить».
Мирская жизнь стала Елене невыносима. Ей хотелось поскорее уйти в монастырь и спрятаться в нем от суеты. По совету Михаила она поехала в Саров к отцу Серафиму за благословением.
«Здравствуй, здравствуй, радость моя Елена Васильевна! Какими судьбами к убогому Серафиму?»
«Благословите, батюшка, в монастырь идти».
«Тебе сколько годков ты исполнился?»
17 уже, батюшка. Я все серьезно обдумала. Монастырь идти меня благословите».
«Ага, 17, значит. Замуж иди. Нет тебе дороги в монастырь. И что ты, матушка, надумал?»
«Ой, что это вы, батюшка? Ни за что я не пойду замуж. Я не могу. Обещание я дала самой Царице Небесной. Она накажет меня».
«Нет, нет, радость моя, отчего тебе не выйти замуж? Жених хороший будет. Тебе все завидовать станут. Какой тебе монастырь? Домой поезжай».
Елена уехала недовольная, ужасно огорченная, и, вернувшись домой, много молилась и плакала. Она пробовала проверять себя, серьезно ли ее решение, правильно ли сделан выбор, и все больше убеждалась, что все светское ей не по душе.
«Ах, голубушка, Елена Васильевна, что же случилось-то с вашим домом? Сначала брат ваш весь свет поразил своей религиозностью. Теперь вот вы странности проявляете».
«А по мне так странности в свете проявляются, в его безрелигиозности, смотря что странностью называть».
«Ну да, ну да. И все же вы так молоды. Зачем себя от светского общества ограждать?»
«Марья Ивановна, а вы фантики от конфет не пробовали собирать?»
«Да что вы, помилуй бог! Это ж просто неинтересно!»
«Вот и мне в свете неинтересно!»
Всей пылкостью сердца Елена рвалась в монастырь. Она негодовала на отца Серафима и решила сама принять решение уехать в Муром. Там... в женском монастыре ее хорошо приняли, игуменья сказала ей только приятное, и Елена немедленно купила себе келью. Все устроилось, как она хотела, но смутная тревога томила сердце, и на душе был неуют.
Сказала же, уйду в монастырь. Вот и ушла. Все эти мои помыслы, мысли там разные. Ой, искушение одно. Все, начинаю новую жизнь. Да, вот только с отцом Серафимом все же как-то нехорошо получилось. Надо бы поехать, попрощаться, что ли. Говорить-то, пожалуй, и не надо ничего. Но повидаться, пожалуй, следует.
Елена поехала в Саров. Едва она подошла к келье отца Серафима, он сам вышел ей навстречу.
«Нет тебе дороги в Муром, матушка. Никакой нет дороги. И нет тебе моего благословения. И что это ты? Домой поезжай».
«Так я это... А я хотела... Так а там у меня... Это у меня
домой,
там...
говорю тебе, поезжай. Келью свою Муромскому монастырю пожертвуй и не езди больше туда».
Прозорливость отца Серафима обезоружила Елену. Она поняла, что ей нельзя без него. Она смирилась и возвратилась домой, заливаясь слезами. Заперлась в своей комнате и 3 года жила отшельницей, прекратив всякое общение с внешним миром. И вот, наконец, свершилось то, о чем Елена так долго молила Бога.
«Ну что ж, если уж так тебе хочется, то пойди. Вот за 12 верст есть маленькая общинка матушки Агафьи Мельгуновой. Погости там, радость моя, испытай себя. Ты только скажи, начальница-то, отец Серафим, мол, приказал в черненькую одежку тебе одеться. Ведь вот как замуж-то выйти, матушка. Ведь вот какой жених-то, радость моя. Поезжай прямо сегодня».
«В Дивеево? Где Миша живет?»
«В Дивеево, радость моя. Бездорожье, нищета, вот и все Дивеево. Так, что ли, говаривала?»
«Давно это было, батюшка. Благословите, с радостью поеду».
«Матушка, виден мне весь путь твой боголюбивый. Тут тебе и назначено жить. Тут матушка Агафья Мельгунова в мощах почивает. Ты ходи к ней каждый вечер. Она тут каждый день ходила, и ты подражай ей. Тебе ее путем идти надо. Вот и поживи тут 3 года голубем. Через 3 года в монахини постригайся, а раньше не надо. А я тебе во всем помогу. Вот тебе мое наставление. За послушание читай всегда акафисты псалмы. Сиди и приди. Всегда будь в молчании. Отвечай только на нужные вопросы. Никогда не будь в праздности. Оберегай себя от скверных мыслей. И пока жених твой в отсутствии, не унывай и молитвой приготовляй себя. Он придет однажды, принесет тебе кольцо, как Екатерина-то великомученица. И какая радость будет тебе! Все реченное тебе мною сбудется, радость моя!»
«Вот здесь местечко у нас есть. Келейка, правда, маленькая совсем. Чуланчик, можно сказать. Но мы тут все так живем. Зато крыльцо ваше прямо на церковь выходит».
«Со мной еще 2 послушницы жить будут».
«Как скажете, как скажете. Устав у нас строгий. Не в каждом монастыре так живут. Ну, Бог вам в помощь».
Так началась новая жизнь Елены Мантуровой в Дивеевском монастыре. Было ей тогда 20 лет.
Обитель милая, прибежище святыни, как стало мне легко в стенах твоих, как живо чувствую я ныне всю суетность надежд и радостей земных. Лишь здесь меня отрада ожидала, здесь утешение спустилось свыше мне, моление теплое на время оторвало, печаль таимую в сердечной глубине. На лик святой небесной девы я в умилении гляжу, и с чистой верой утвержу ей приноси.
Девы, я в умилении гляжу, и с чистой верою твержу ей приносимые напевы.
Свеча горит перед святой, и свет неяркий проливает, но свет сей сердце озаряет и тушит в нем огонь земной.
Елена была от природы очень добрым человеком. Ей всегда было жаль крестьянских детей и нищих, приходивших в церковь. Чем могла, она всегда всем помогала, но делала это тайно.
«Куда это, матушка, лепешки-то ваши деваются? Я даючи напекла, да в мешочке на крыльце и повесила. Эдак на вас не наготовишься».
«Ты уж прости меня, Евдокия. Очень уж я их люблю. За раз все съедаю».
«Будет вам. Опять тут нищие вертелись. Раздали поди все. А сама опять голодная осталась. Разве ты на целый свет напечешься? Вот ведь что делают».
«Да ничего, я и не голодная. И не вертелся тут никто. Спаси Господи, вкусные были лепешки».
«Ладно, знаю я вас. Вижу все, не слепая».
Жила Елена строгой, подвижнической жизнью. Была молчалива, спала совсем мало. Чтоб отучить себя от долгого сна, она вместо подушки клала под голову камень, покрытый ковриком. Елена имела природный дар рассуждения, и потому отец Серафим доверял ей самые ответственные поручения.
Мать Елену отец Серафим благословил господину Жданову ехать. Землю под собор выкупать. Большой храм батюшка строить задумал. Место готовит. Сегодня в Темников поехали.
«Помилуйте, матушка Елена Васильевна, да могу ли я за такой клочок земли с вас деньги взять? Совестно, да и только. Да так берите, голубушка».
«Егор Иванович, батюшка непременно велел заплатить и сам вам эти деньги передал. За послушание велел вам взять их.
Извольте, я жертвую. Дела мои, к слову сказать, совсем не хороши, совсем. Но это не повод для меня с вас деньги брать.
Отец Серафим кланяется, но велит вам деньги взять.
Дела помещика Жданова шли совсем плохо. Он впал в нищету и уже не чаял из нее выбраться. Но с Серафимовых денег дела его стали чудесным образом устраиваться. Детей в люди вывел, имение поправил и все Бога благодарил.
Ты, Елена, грамоте обучена и дела разумеешь. Надобно тебе начальницей сделаться. Хорошо всем будет.
Нет, не могу я этого, батюшка. Всегда я вас слушала. Но вот в этом не могу. Лучше прикажите мне умереть.
Ты как хочешь рассуждай, а сестры тебя начальницей звать будут. И слушать как госпожу свою. Сейчас-то ты где послушание несешь?
На канавке, батюшка. Много мы уж вырыли. Все, как вы велели. Я только прошу вас, начальницей меня не ставить.
Вот тебе послушание. Мишенька церковки выстроил, а ты в них церковницей будешь. Нет больше послушания, чем послушание церкви. И если только тряпочкой притереть пол в дому Господнем, превыше всякого дела поставиться у Бога. Нет послушания выше церкви.
О многом говорил в тот день с Еленой старец Серафим. Тогда же дал он указания, которые и поныне соблюдаются в Дивееве.
Церкви Рождества Христова пусть всегда и днем, и ночью горит неугасимая свеча перед иконой Спасителя. А в церкви Рождества Богоматери всегда теплится лампада перед храмовой иконой Пречистой. Денно и ночно читайте псалтырь, а в воскресенье всегда перед литургией служите параклис Божьей Матери. Неусыпаемый псалтырь будет вечно питать вас. Если эту заповедь мою соблюдете, то все будет хорошо у вас, и Царица Небесная вас не оставит. Если же нет, без беды беду наживете.
Поставленная на новое послушание, Елена безвыходно пребывала в церкви. Сестер грамотных мало было. Вот и приходилось ей по многу часов самой псалтырь читать, а иногда и ночевать в церкви. Враг рода человеческого, видя святую Еленину жизнь, не переставал нападать на нее. Более всего, страдала она от ночного страха, и потому с ней всегда была рядом ее послушница.
«Ксения, ты только не спи, ладно? Когда я читать буду? Вот тут, рядом посиди. Бога ради, не спи. Боюсь я одна».
Что вы, матушка? Я и не сплю никогда. Все молитвы слушаю. Уж вы будьте покойны».
«Блажен муж и жени иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле его, и в законе его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное происходящих вод, еже плод даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся еликаще творит, успеет. Не тако нечестивее, не тако, но яко прах его же взметает ветра от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивый на суд, ниже грешницы совет праведных, яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Свечи догорели совсем. Надо бы новые поставить. И лампадка вон потухла. Ксения, я говорю, лампадка потухла. Ты что молчишь-то? Ведь вот ты какая, Ксения. Я же тебя как просила.
А, стой, кто это?
Я это. Ну что мне с тобой делать?
А я и не сплю. Вижу все вот и слышу. Читаете вы больно хорошо. Я так только глаза закрыла.
Говорю же тебе, одну меня не оставляй.
Для страха у Елены были основания. Не раз пугали ее злые силы всякими образами. Не раз почти бездыханную находили ее. Но тот, кто в искушениях не сходит с пути, обретает силу для дальнейшей борьбы. И Елена становилась сильнее. Всякий раз был ей поддержкой отец Серафим. Его молитва ограждала от всяких напастей, и Елена не мыслила себя без него.
«Батюшка, я вижу, как вы слабеете. Я так боюсь остаться без вас. Лучше бы мне умереть раньше».
«Служанка твоя первая войдет в Царствие Небесное. Да скоро и тебя с собой возьмет».
Вскоре любимая Еленина послушница заболела. Елена положила ее в своей келье и сама ухаживала за ней.
«Матушка, Елена Васильевна, я сегодня во сне такой чудесный сад видела. И как будто кто-то сказал мне: этот сад ваш с Еленой. Она скоро придет за тобой».
Впервые Елена почувствовала леденящее дуновение смерти. Боль расставания с близким человеком, последнее страдание изможденного тела и этот сон, как луч надежды, побеждающий страх. Вот она, грань между этим миром и миром иным. И в понимании этого заключен смысл жизни человеческой. В то время брат Елены Михаил уехал. Его управляющим имение попросили поработать, порядок навести, пока хозяин в отъезде. Нуждался он очень, вот и поехал. Через какое-то время пришло известие. Заболел Михаил. Лихорадкой, да так сильно, что и не чаяли его живым увидеть.
«Здравствуй, любезный брат мой, Мишенька. Я, как узнала о болезни твоей, обеспокоилась очень. Лекарства в Москву заказали. Когда придут только, не знаю. Сам знаешь, какие у нас дороги. Батюшка молебен о тебе служил и наказал, чтоб ты разжевал горячий мякиш хорошо испеченного ржаного хлеба и съел бы. По его молитвам надеюсь на твое исцеление. Ждем тебя. молимся за тебя и надеемся на милость Божью. Твоя сестра Елена.
Михаилу стало легче, но вскоре отец Серафим призвал к себе Елену для особого разговора.
«Ты всегда меня слушал, радость моя. И вот теперь хочу я тебе дать одно послушание. Исполнишь ли его, матушка?»
«Я всегда готова вас слушать».
«Во-во, радость моя. Вот видишь ли, матушка, Михаил Васильевич, братец твой, болен у нас, и пришло ему время умирать. И умереть надо ему, матушка. А он обители-то нашей как нужен. Никак нельзя без него сестрам-то. Помощник-то он какой. А умереть ему надо. Так вот и послушание тебе. Умри ты за Михаила-то, матушка. Отдавшему жизнь за ближнего, Господь прощает множество грехов».
«Я смерти боюсь, батюшка».
«Что нам с тобой смерти-то бояться? Для нас будет вечная радость, освобождение от бремени тяжкого. Вот что нам смерть-то. Встреча долгожданная».
«Благословите, батюшка, я согласна. Помолитесь за меня».
Вернувшись в свою келью, Елена слегла в постель и сказала, что более уже не встанет.
«Какая сладость в жизни сей, земной печали непричастна, чье ожиданье не напрасно, и где счастливый меж людей? Все то превратно, все ничтожно, что мы с трудом приобрели. Какая слава на земли стоит тверда и непреложна. Все пепел, призрак, тень и дым. Исчезнет все, как вихрь пыльный, и перед смертью мы стоим и безоружны, и бессильны. Рука могучего слаба, ничтожны царские веления. Прими усопшую рабу, Господь, в блаженные селенья. О, братья, где сребро или злато? Где сонмы многие рабов? Среди неведомых гробов кто есть убогий или богатый? Все пепел, дым и пыль и прах. Все призрак, тень и привиденье. Лишь у тебя на небесах, Господь, и пристань, и спасенье. Исчезнет все, что было плоть, величие наше будет тленье. Прими усопшую рабу, Господь, блаженные селенья. Но вечным сном, пока я сплю, моя любовь не умирает, и ею, люди, вас молю, да каждый к Господу взывает. Господь, в тот день, когда труба вострубит мира представление, прими усопшую рабу, Господь, в блаженные селенья.
Все несколько дней перед смертью Елена была окружена чудесными видениями. Она говорила с невидимым миром, была спокойна и радостна. Ее часто причащали. Во время последней беседы со священником Елена рассказала ему свою тайну.
«Я не должна была раньше этого рассказывать, а теперь уже могу. В храме, в раскрытых царских вратах, я видела величественную царицу неземной красоты. Она позвала меня, и я пошла за ней. Не знаю как, но мы оказались во дворце из чистого хрусталя и золота. От сияния и блеска трудно было смотреть на него. Мы вошли в первые двери, и я увидела огромный зал. В нем были столы и кресла, и все это горело от неизъяснимых украшений. Зал был переполнен сановниками и красивыми юношами. Когда мы вошли, они встали и поклонились в пояс царицы. «Вот, смотри, — сказала она, — это мои благочестивые купцы». Следующий зал был наполнен одними молодыми девушками с блестящими венцами на головах. Одна из них ужасно похожа на меня. И все это были наши сестры, прежде бывшие в обители, теперь еще живые и будущие. Назвать их я не могу, мне не велено. Третий зал был менее светлым, чем прежние. Там тоже были наши сестры, но в венцах не столь блестящих. Четвертый зал был полумрачным, и там были наши сестры. Они сидели и лежали, иные были скорчены болезнью, без всяких венцов и с унылыми лицами. На лицах их лежала печать скорби. «Посмотри, — сказала мне царица, — вот они и девицы, но уже никогда не смогут радоваться, ведь тоже все наши, но в них мало было любви».
Перед Троицкой вечерней службой Елена велела надеть на себя все смертное и совершенно приготовить во гроб. Гроб был выдолблен из цельного дуба старцем Серафимом за 3 дня до ее смерти.
«Собирайте меня скорее. Выносите сейчас же в церковь. Пока людей мало, вам легче будет».
«Поздно, матушка, не успеем к вечерней».
«Нет, нет, успеем еще. Как я говорю, так и делайте».
Надели на нее рубашечку отца Серафима, шерстяную ряску и платок, а сверху шапочку из батюшкиных поручей, которую сам старец надел ей после пострижения. В руки положили шерстяные четки и сверх всего покрыли черным коленкором. Скончалась Елена 27 лет от рождения. На другой день, в саму Троицу, во время заупокойной литургии, она 3 раза улыбнулась в гробу. Ее похоронили рядом с могилой первоначальницы, матушки Александры, с правой стороны Казанской церкви. В эту могилу не раз собирались похоронить многих других, но каждый раз она заполнялась водой. Теперь же могила осталась сухой, и в нее опустили гроб Елены.
Сестры любили Елену и очень по ней плакали. За утешением шли к отцу Серафиму.
Ничего не понимают, плачут. А кабы видели, как душа ее летела, как птица вспорхнула. Херувимы и Серафимы расступились. Она прислужница Матери Божией, фрейлина Царицы Небесной. Со временем мощи ее открыто будут в обители почивать. Вместе с Марфой и Александрой они так угодили Богу, что удостоились нетления.
Славословьте и хвалите, люди, того, кто своею смертью уничтожил смерть. Душа, искавшая прибежище в кресте, обрела сокровище нетленное. Радуйтесь, люди, смерти нет.
В наши дни сбылось пророчество преподобного Серафима Саровского. В Дивеевском монастыре, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, покоятся мощи святой Елены. И рядом с ней лежат святые Александра и Марфа Дивеевские. Молитвами святых да помилует Господь нас, грешных.